Глава третья. За последние годы Боденброки отвыкли от дальних летних поездок, некогда считавшихся обязательными. И даже когда прошедшей весной жена сенатора изъявила желание съездить в Амстердам и после долгого перерыва сыграть несколько скрипичных дуэтов со своим стариком-отцом, муж сухо и нехотя дал ей свое согласие. Зато у них вошло в обычай, чтобы Герда, маленький Оган и Ида Юнгман в интересах здоровья мальчика ежегодно проводили время летних каникул в Травемюнде. Летние каникулы у моря. Кто может понять, что это за счастье? После докучливого однообразия бесчисленных школьных дней целый месяц беспечального существования, напоенного запахом водорослей и мерным рокотом прибоя. Целый месяц! Срок поначалу необозримый, бескрайний. Даже поверить нельзя, что он когда-нибудь кончится. Говорить же об этом просто кощунство. Маленький Иоганн никогда не мог понять, как это решаются учителя под конец занятий заявлять что-нибудь вроде «с этого места» мы продолжим после каникул, а затем перейдем после каникул. Похоже, что он этому даже радуется. Непостижимый человек в камлотовом сюртуке с блестящими пуговицами. После каникул. Какая дикая мысль. Разве все, что за пределами этого месяца, не скрыто серой туманной пеленой? Проснуться в одном из двух швейцарских домиков, соединенных узкой галереей и расположенных в одном ряду с кондитерской и главным корпусом Кургауза, какое это наслаждение! Особенно в первое утро, когда остались позади день, все равно худой или хороший, выдача школьных табелей и поездка в заваленном вещами экипаже. Смутное ощущение счастья, разлившееся по всему телу и заставляющее сжиматься сердце, вспугивало Гано ото сна. Он открывал глаза, блаженным и жадным взором окидывал опрятную маленькую комнату, уставленную мебелью в старо-франконском стиле. Секунда-другая сонного блаженного недоумения, и все становится понятно. Он в Травемюнде. На целый, бесконечный месяц в Травемюнде. Он неподвижно лежал на спине в узкой деревянной кровати, застеленной необыкновенно мягкими и тонкими от частой стирки простынями, и только время от времени закрывал и открывал глаза, чувствуя, как его грудь при каждом вдохе наполняется радостью и волнением. Сквозь полосатую штору в комнату уже проникает желтоватый утренний свет, но кругом тишина. Ида Юнгман и мама еще спят. Никаких звуков, только равномерный и тихий шорох гравия под граблями садовника, да жужжанье мухи, застрявшей между окном и шторой. Она часто бьется о стекло, и тень ее зигзагами мечется по полосатой материи. Тишина. Шорох камешков и монотонное жужжание. Эти идиллические звуки наполняют маленького Иоганна чудным ощущением спокойствия, порядка и уютной укромности так горячо им любимого мирка. Нет, сюда уж, слава богу, не явится ни один из этих камлотовых сюртуков, представляющих на земле грамматику и тройное правило. Ведь жизнь здесь стоит очень недешево. Приступ радости заставляет его вскочить с постели. Он босиком подбегает к окну, поднимает штору, скинув с петли белый блестящий крючок, распахивает раму и смотрит вслед мухи, пустившейся в полет над дорожками и розовыми кустами курортного парка. Раковина для оркестра в полукруге буковых деревьев напротив Кургауза пустует. Полянка, справа от которой высится маяк, расстилается под еще затянутым белесой дымкой небом. Трава на ней низкорослая, местами и вовсе вытоптанная, переходит в высокую и жесткую прибрежную поросль, за которой уже начинается песок. Там глаз, хоть и с трудом, различает ряды маленьких деревянных павильонов и плетеных кабинок, смотрящих на море. Вот и оно, мирное, освещенное блеклым утренним солнцем, все в темно-зеленых и синих полосах, то гладких, то вспененных. И между красными буйками, указывающими фарватер судам, пробирается пароход из Копенгагена. И никто не спросит тебя, как он называется, Наяда или Фредерик Эвердик. Гану Буденброк снова глубоко, блаженно вдыхает донесшийся до него пряный морской воздух и нежным, полным благодарности и молчаливой любви взглядом приветствует море. И вот начинается день. Первый из тех 28 дней, которые сперва кажутся вечностью, но чуть только минет первая неделя, как они уже стремительно бегут к концу. Завтрак подается на балконе или под старым каштаном на детской площадке, где висят большие качели. И все. Запах, идущий от наспех простиранной скатерти, которую Кёльнер расстилает на столике, салфетки из тонкой бумаги, какой-то особенно вкусный хлеб и даже то, что яйца здесь едят не костяными ложечками, как дома, а обыкновенными чайными, да еще из металлических рюмок, все приводит в восхищение маленького Иоганна. А потом наступала вольная, хотя и размеренная жизнь в праздности и неге. Чудесная, досужая текла она, не нарушаемая никакими событиями. Предобеденные часы на взморье под звуки оркестра, уже исполняющего там наверху свою утреннюю программу, когда лежишь подле кабинки, задумчиво и неторопливо пересыпая тонкий сухой песок, а глаза твои, не зная усталости, глядят в зелено-синюю бесконечность, от которой веет вольным, не знающим никаких преград, сильным, буйным, свежим, пахучим ветром, от него гудит в ушах, туманится мозг и ускользает, теряется ощущение времени и пространства, всего, что не беспредельно. А потом купанье. Несравнимо более приятное, чем в заведении господина Асмуссена. Здесь поверху не плавает гусиная пажить, и светло-зеленая, кристально чистая вода весело пенится, когда ее взбаламутишь. Под ногами у тебя не скользкие доски, а ласковый мягковолнистый песок. И сыновья консула Хагенштрема далеко, очень далеко, где-нибудь в Норвегии или в Тироле. Консул любит летом уезжать куда-нибудь подальше, а раз ему так нравится, то почему бы это себе не позволить? После купания, чтобы согреться, следует прогулка вдоль пляжа до камня чаек или храма моря. По дороге можно присесть к одной из кабинок и что-нибудь перекусить. А там уж подошло время идти домой и отдохнуть часок, перед тем, как переодеться и выйти к табльдоту. За табльдотом всегда весело. Курорт в то время находился в состоянии расцвета, и множество людей, в том числе немало знакомых Буденброков, а также приезжих из более дальних краев, из Гамбурга, даже из Англии и России, наполняло огромный зал Кургауза, где за нарядным столиком господин в черном фраке разливал суп из блестящей серебряной миски. Обед состоит из четырех блюд, куда более вкусных и острых, чем дома, во всяком случае, более парадных. За длинными столами во многих местах пьют шампанское. Нередко из города наезжают господа, не любящие изнурять себя работой, чтобы немножко поразвлечься, и после обеда поиграть в рулетку. Консул Петер Дельман, например, он оставил дома свою дочь и теперь громовым голосом рассказывает за столом столь фривольные истории, что гамбургские дамы заходятся от смеха и умоляют его помолчать хоть минутку. Престарелый полицмейстер, сенатор доктор Крэмер, дядя Христиан и его школьный товарищ сенатор Гизики, который всегда бывает здесь без семьи и платит за Христиана Буденброка. Позднее, когда взрослые пьют кофе под навесом кондитерской, Гано присаживается на стул возле раковины для оркестра и без устали слушает. Администрация курорта позаботилась и о развлечениях в послеобеденные часы. В парке к услугам отдыхающих имелся тир, а справа от швейцарских домиков тянулось длинное здание со стойлами для лошадей и ослов, а также коров. Во время полдника гости пили парное молоко, теплое и пахучее. Можно было еще отправиться погулять в город вдоль первой линии. Можно было проехать оттуда на лодке и к привалу, где среди камешков попадался янтарь, или принять участие в партии в крокет на детской площадке, а не то примоститься на скамеечке в роще за Кургаузом, где висел большой гонг, зывавший к табльдоту, и послушать чтение Иды Юнгман. Но всего умнее вернуться к морю, сесть на конце мола, лицом к открытому горизонту, макать платком большим судам, скользящим мимо, и слушать, как лепечут маленькие волны, плескаясь о подножье мола. И вся необъятная даль полнится этим величавым и ласковым шумом, кротко нашептывая что-то маленькому Иоганну и заставляя его блаженно жмуриться. Но тут обычно раздавался голос Иды Юнгман. «Идем, идем, дружок, пора ужинать. Будешь долго так сидеть, насмерть простудишься». Как спокойно, мирно, ублаготворенно бьется его сердце всякий раз, когда он возвращается с моря. А после ужина у себя в комнате, к которому неизменно подается еще и молоко, или темное солодовое пиво, мать ужинала позднее на застекленной террасе Кургауза в большой компании знакомых, едва он успевал улечься на тонкие от старости простыни, как под тихое ровное биение сердца, и под приглушенные звуки оркестра в парке им уже овладевал сон. Сон без страхов, без содроганий. По воскресеньям сенатор, как и другие мужчины, всю неделю не имевшие возможности отлучиться от дел, приезжал к семье и оставался до понедельника. И хотя в этот день к табльдоту подавалось шампанское и мороженое, хотя в послеобеденные часы устраивались прогулки на ослах или по морю под парусами, Гано недолюбливал воскресенье. Они нарушали покой и мирное течение курортной жизни. Непривычная здесь толпа горожан, бабочки-однодневки из среднего сословия, как с благодушной пренебрежительностью отзывалась о них Ида Юнгман, переполняли в послеобеденные часы парк и взморье. Они купались, пили кофе, слушали музыку. И Гано, будь это возможно, с удовольствием переждал бы в своей комнате, покуда схлынет волна, этих празднично разряженных возмутителей покоя. Он радовался, когда по понедельникам все снова входило в будничную колею. Радовался, что не видит больше глаз отца, отсутствовавшего 6 дней в неделю, но по воскресеньям, от Гано это не могло укрыться, не спускавшего с него критического, испытующего взора. 2 недели пролетали, и Гано твердил сам себе и каждому, кто хотел его слушать, что впереди еще срок, равный рождественским каникулам. Но это было обманчивое утешение, ибо время, дойдя до середины, дальше катилась под гору к концу так быстро, так ужасно быстро, что он готов был цепляться за каждый час, длить каждый вдох, наполнявший его легкие свежим морским воздухом, лишь бы не упустить ни одного мгновения счастья. Но время шло неудержимо. В смене дождя и солнца, морского и берегового ветров, тихой жаркой погоды и бурных гроз, которым море не давало уйти, так что, казалось, им и конца не будет. Бывали дни, когда Норд-Ост нагонял в бухту черно-зеленые воды, которые забрасывали берег водорослями, ракушками, медузами и грозили смыть павильоны. В такие дни хмурое, взлохмаченное море, сколько глаз хватало, было покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым, устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом, шипением и треском обрушивались на песок. Выдавались и другие дни, когда западный ветер далеко отгонял море, и наглаженное волнистое дно на большом пространстве выступало наружу. Дальше местами виднелись песчаные отмели, а дождь, между тем, хлестал без передышки. Земля, вода и небо точно сливались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косые струи дождя и бил ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи, и жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Тогда Гано проводил целые часы в курзале за пианино, разбитом от бесконечных вальсов и экосезов. Правда, фантазии, которую он на нем разыгрывал, звучали не так красиво, как дома, на отличном рояле, но зато его глуховатый хриплый тон часто способствовал звучанию весьма неожиданному. А потом дождливые дни опять сменялись ласкающими, голубыми, безветренными и размаривающе теплыми, когда над поляной в парке жужжащим роем велась голубая мошкара, а море, немое и гладкое, как зеркало, казалось, не дышит, не шелохнется. Когда же до конца каникул оставалось только 3 дня, Гано всем и каждому объяснял, что впереди еще срок, равный каникулам на Троицу. Но, как ни неоспорим был этот расчет, Гано сам уже в него не верил, и душу его томило сознание, что человек в камлотовом сюртуке все же был прав. Месяц приходит к концу, и придется-таки начинать с того места, на котором они остановились, и далее перейти к... Наступил день отъезда. Карета с привязанными к задку чемоданами останавливается перед Кургаузом. Гано ранним утром простился с морем. Теперь он прощается с кельнерами, уже получившими свои чаевые, с раковиной для оркестра, с кустами роз, одним словом, с летом. И экипаж, провожаемый поклонами всего персонала гостиницы, трогается. Он проезжает аллею, ведущую в городок, и катит вдоль первой линии. Гано забивается в угол, и через голову Иды Юнгман, бодрый, седовласый, сухопарый, смотрит в окно. Утреннее небо затянуто белесой пеленой, и ветер гонит по траве мелкую рябь. Мелкие капли дождя время от времени стучат по окну кареты. В конце первой линии сидят рыбаки возле дверей своих домишек и чинят сети. Любопытные босоногие ребятишки сбегаются посмотреть на экипаж. Они-то остаются здесь. Когда последние дома уже позади, Гано подается вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк. Затем он откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. «На следующий год опять приедем, дружок», — густым, успокаивающим голосом говорит Ида Юнгман. Но только этих слов и не хватало. Подбородок его начинает дрожать, слезы текут из-под длинных ресниц. Лицо и руки Гано покрыты морским загаром. Но если пребывание на взморье имело целью закалить его, придать ему энергии, бодрости, силы сопротивления, то цель ни в какой мере не достигнута. И Гано сам сознает эту горькую истину. За этот месяц его сердце умиротворенное и полное благоговейного восторга перед морем стало только еще мягче, чувствительнее, мечтательнее и ранимее. Теперь его сердце еще менее способно сохранять мужество при мысли о господине Титге и тройном правиле, о зубрежке исторических дат и грамматики, об учебниках, заброшенных с легкомыслием отчаяния, о страхе, который он испытывал каждое утро перед школой, о вызовах к доске, о враждебных хагенштремах и требованиях, которые предъявлял к нему отец. Но утренний воздух, езда по мокрым колеям дороги под щебет птиц брали свое. Он начинал думать о Кае, о господине Пфюле и уроках музыки, о рояле и физгармонии. Как-никак завтра воскресенье, а первый день в школе послезавтра не грозит никакими опасностями. Ах, в его башмаках с пуговками еще есть немножко морского песка. Хорошо бы попросить старика Гроплебина никогда его оттуда не вытряхивать. И пусть все остается, как было. Камлотовые сюртуки и хагенштремы и все остальное. То, что он приобрел, никто у него не отнимет. Когда все это снова на него навалится, он будет вспоминать о море, о курортном парке. Право же, одной коротенькой мысли о тихом плеске, с которым успокоенные вечерние волны катятся из таинственно дремлющих далей и набегают на мол, хватит, чтобы сделать его нечувствительным ко всей этой жизненной страде. Вот и паром. Израильдорфская аллея, Иерусалимская гора, Бургфельд. Экипаж поравнялся с городскими воротами. По правую руку от них вздымаются стены тюрьмы, где сидит дядя Вейншенк, и катит вдоль Бургштрассе через Коберг. Вот уже и Брейтенштрассе осталось позади, и они на тормозах спускаются под гору по Фишергрубе. А вот и красный фасад с белыми кариатидами. Не успели они войти с жаркой полуденной улицы в прохладные каменные сени, как навстречу им из конторы с пером в руках уже спешит сенатор. И медленно-медленно, втихомолку проливая слезы, маленький Оган опять привыкает жить без моря, скучать, в вечном страхе помнить о хагенштремах и утешаться обществом Кая, господина Пфюля и музыкой. Дамы Буденброк с Брейтенштрассе и тетя Клотильда, встретившись с ним, тотчас же спрашивают, как нравится ему в школе после каникул. И все это с лукавым подмигиванием. Им где вполне понятно его положение. И с вздорным высокомерием взрослых, считающих чувства детей поверхностными, заслуживающими только шутливого отношения. И Гано отвечает на их вопросы. Дня через 3 или 4 по возвращении в город на Фишергрубе появляется домашний врач доктор Лангхальс, чтобы проверить, каковы результаты пребывания на курорте. Он обстоятельно беседует с сенаторшей, затем призывается Гано, и его полураздетого подвергают осмотру для установления настоящего положения, как говорит доктор Лангхальс, глядя на свои ногти. Он ощупывает его чахлую мускулатуру, измеряет ширину груди, выслушивает сердце, заставляет рассказать о всех его жизненных отправлениях и под конец колет иглой его тоненький палец, чтобы у себя дома произвести анализ крови. По-видимому, он опять не слишком-то доволен своим пациентом. «Мы изрядно подзагорели», — говорит он, одной своей волосатой рукой обнимая Ганно, а другую кладя ему на плечо, и при этом смотрит на сенаторшу Иду Юнгман. «Но вид у нас все еще очень грустный». «Он тоскует по морю», — замечает Герда Буденброк. «Так-так, значит, тебе нравится на море», — спрашивает доктор Лангхальс и смотрит на Ганно своими томными глазами. Ганно меняется в лице. Что значит этот вопрос, на который доктор Лангхальс, по-видимому, ждет ответа? Безумная, фантастическая надежда, поддержанная ребяческой верой, что Господь Бог всемогущ, назло всем учителям на свете зарождается в нем. «Да», — выжимает он из себя, не спуская широко раскрытых глаз доктора Лангхальса. Но тот, задавая этот вопрос, ничего, собственно, не имел в виду. Ну что ж, действие морских купаний и свежего воздуха еще скажется со временем, — говорит он, похлопывая по плечу маленького Иоганна, отстраняет его от себя и, кивнув головой сенаторше Иди Юнгман, уверенно, благожелательно и ободрительно, как полагается знающему врачу, с которого не сводит взволнованного вопросительного взгляда, поднимается. Консультация окончена. Живое сочувствие своей тоске по морю, ранее так медленно зарубцовывавшейся и при каждом соприкосновении с грубой будничной жизнью вновь начинавшей болеть и кровоточить, Ганно встречал у тети Антонии. Она с нескрываемым удовольствием слушала его рассказы о жизни в Травемюнде и от всей души присоединялась к его словословиям. «Да, Ганно», — говорила она, — «что правда, то правда. Травемюнде — прекрасное место. Веришь, я по гроб жизни буду с радостью вспоминать об одном лете, которое я провела там еще совсем глупой девчонкой. Я жила у людей, очень мне приятно, и которым я, кажется, тоже нравилась, потому что я тогда была прихорошенькой попрыгуньей и почти всегда веселой. Да-да, теперь, будучи старой женщиной, я вправе это сказать. Они, надо тебе знать, были очень славные люди, честные, добродушные, прямолинейные, и вдобавок такие умные, образованные, отзывчивые, каких я уже потом в жизни не встречала. Да, общение с ними было для меня весьма полезно. Я утвердилась там в моих взглядах и приобрела пропасть разных знаний, очень и очень пригодившихся мне в жизни. И если бы не случилось, ну, словом, если бы не произошли разные события, как всегда в жизни бывают, то я, дурочка, извлекла бы еще немало ценных сведений. Хочешь знать, какой глупышкой я была тогда? Я все старалась добыть из медузы пеструю звезду. Я набирала в носовой платок целую кучу этих тварей, приносила их домой и аккуратно раскладывала на балконе, когда там было солнце, чтобы они испарились. Ведь звезды-то должны были остаться. Как бы не так. Придешь, посмотришь, а там только большое мокрое пятно и пахнет прелыми водорослями.